Итак, дорогие друзья, Rover PC отдается у нас автоматически. Мы результаты получим чуть позже, да, соответственно. Ну и вас с ними познакомимся, созвонимся с победителем. А сейчас товарищ Вахидов с рубрикой «Брендятина». Ты летел вчера весь день, мой мальчик, из Воронежа, да?
Да.
Замело?
Узнал, кстати, для меня откровение еще одно. В самолете уже в Ан-24 было, пока я молитву читал. Вот, ну, чтобы мы удачно взлетели.
Молитву. Так там не было входа на сайт
все...
на твой.
А в это время, когда ты расстелил коврик, все выбегали, да, в ужасе?
Бился в кабину пилота в головой.
С ножом пластмассовым.
Было очень страшно, на самом деле. Потому что ходили непонятные люди в кожаных черных плащах. Оказалось, это пилоты. Подозрительно всех смотрели.
Все было холодно?
Было очень холодно. Вот. И очень трясло самолет. На самом деле узнал фантастическую, как брендятине тоже имеет отношение. Какая у нас самая большая авиакомпания в России?
Россия.
Нет, неправильный ответ. А я вот теперь узнал. ЮТР, оказывается.
Да ладно.
Самый большой парк самолетов.
Да не может быть, в Аэрофлоте 93 самолета.
350 самолетов у авиакомпании.
А кто-нибудь когда-нибудь летал?
Я вчера летал.
Красноярск, да?
Да, да. Но это компания, которая раньше занималась, ну, при Советском Союзе еще, собственно говоря, перевозками на севере. Это нефтяники, газовщики наши. Реально 350 самолетов.
Но там не все большие, да?
Да, не все большие. Я вчера вот летел на Ан-24.
Нет, ну, естественно, это, наверное, был самый представительский. Если 350 самолетов, там кроме Ан-2 ничего не может быть.
Не, ну есть вертолет. Ну, в общем, вопрос к вам, Сережа. Отвлекитесь.
Да.
Расскажите, вы в детстве играли в пупсов и в кукол?
Конечно.
В пупсов и в кукол?
Да.
А теперь в Google. Слушайте, нет, я не играл в пупсов, у меня не было.
Че, реально не было никогда?
Ну... И одежку не шил?
У меня был медведь в красном комбинезоне с красной головой, классический для 70-х годов медведь. И машинка, которую сначала подарили мне, а потом отдали другому мальчику. И все. А, ну еще была железная дорога.
Нет, у тебя еще были чешки.
Чешки я не носил, это не игрушка.
А у вас, Владислав, была кукла в детстве?
Нет, что,
что серьезно? Нет.
Только кран большой.
Кран?
А у вас, Владимир?
Да, который возит.
Мне один раз папа как-то обратил на меня внимание за первые 10 лет моей жизни. И мы с ним пошли за шайбой, за хоккейной, в спортивный магазин. И по дороге он поставил рубль в лотерею и выиграл 10 и купил мне луноход. И вот он у меня был, держался года 4. Я колеса даже, когда отвалились, из-за ленты приматывал. Больше ничего не было. А, и бабушка танчик за 37 копеек купила один раз. Все, больше ничего не было.
Танчик?
Танчик зеленый такой, без поворотной башни, просто формовочное литье. А потом уже мама...
Но железный.
Потом мама возглавила отдел на тракторном заводе и из остатков пластмассы, где они делали пистолеты, тогда я уже был игрушками завален. Но это уже было мне
какие
больше 10 лет.
Люди. А у меня был пупс. И была кукла.
Да, это заметно. Итак, дорогие друзья, сегодня мы узнали о том, что у Рустама в детстве был пупс. А что за пупс? Опишите нам. Я...
Резиновый?
Обрезанный? Пластиковый. Ну, наверное, на Виктория должна
быть. Как обрезанный?
Ну, маленькие пупсы такие. Пупсы формовочные.
Погодите, половина
целиком.
Пупса, ноги отрезаны?
Нет,
пупсы
просто...
бывают разные.
Лысый маленький пупс.
Зачем? Кто вам подарил?
Лысый со шрамом?
Мама, по-моему, да.
Мама?
Да. Была попка у него.
Она
очень...
Вместо соски?
Нет, просто попка играться.
И ручки.
А потом...
Вместо пробки. Попка и ручки помнят все о пупсе Рустам.
И потом Слушайте. Была женская кукла, женского
Вам
рода.
Подарили?
Ну, была она вроде, я как игрался там.
Надо
знать.
Послушайте, ну а как вот
ты играл
вы первертом выросли?
Нет, ну... Ну, играл, но вот, к сожалению, кинзо из меня не получилось. Сегодня об этом человеке.
Кинзой?
Кинзо.
А, кинзай.
Да.
Хорошо, ну давайте про кинзо. У вас есть что-нибудь от кинзо-то?
Ну, был парфюм.
Одеколон?
Был в свое время парфюм.
Зеленый?
Да. Ну, на самом деле могу сказать, что...
Воняет адски.
Реально, конечно, вот если даже в парфюмерный магазин зайти, если мы не берем вещи, одежду, да, обувь, то, конечно, отличается, потому что вот этот японский стиль всех известных дизайнеров японских, он, конечно, такой минимализм, цветы обязательно, много белого либо красного, ну, то есть такие цветы, очень все цветочно. На самом деле, достаточно молодой мужчина, 70 лет в этом году исполнилось, в 39-м году родился в Японии, в провинции Хиога, в маленькой деревушке. Вот, был последним пятым ребенком в семье, отец его владел чайным домиком. Ну, по-таджикски чайхана. Вот, чай, хана.
Хона.
Это, хона, да, дом. Вот, причем семья достаточно была образцовая, чтили традиции, и если в детстве мальчику назначали его будущее, то есть вот вам, допустим, Сергей, бабушка говорила в детстве, кем ты будешь?
Я, она мне говорила, женим тебя на дочке генерала.
Да вы что, правда?
А он генерал?
Да.
Какой? Лейтенант?
Да.
Ну все, бабка-то не пробок была. Вот. Класс, как срослось-то все, молодец. Вот они, японские традиции на нашей почве, приживаются.
Соответственно, еще в детстве на семейном совете было решено, что будущий модельер...
Вот и вся брындятина.
Да, будущий модельер должен стать литератором. Вот, хотя уже в детстве он начал возиться действительно вот с куклами, своей сестры. И начал шить им одежду.
А потом с сестрой повозился. Два раза.
Начал шить им одежду, смотрел журналы мод, которые попадались ему под руку, был восхищен моделями, которых там видит, пытался все это...
А когда вот вы, в каком возрасте, хорошо, с пупсами разобрались, когда вы в первый раз увидели журнал мод? Ну, в нашем привычном смысле, с полуголыми девками.
Ну, Бурда это был журнал.
Но это не моды. Не это мода, шей, да. Сам.
Как-то
там, ну, там были... все время эти выкройки в середине.
Проблема
были
в том, что до 92-го года, 94-го, я жил в Таджикистане. Там не было моды, брат.
А вот в чем люди там на улице ходили?
Да ну в чем попало.
Ну как попало?
Ну реально, я свои первые джинсы, наверное, году в 92-м купил.
Не, ну джинсы ладно, а вот люди взрослые уже, ну, в чем они?
Что было в магазинах, я
а
так
что,
понимаю.
Они носили халаты вот эти?
Халаты ходили, да.
Прям на голое тело? Реально?
Не, ну эти еще, как его?
Кто?
Резиновые тапочки.
Резиновые?
Да, ну как их? Калоши обязательно, ты что?
Калоши?
У вас же жарко.
Так это же принцип такой, наоборот, чем теплее одеваешься в жару, тем тебе прохладнее.
Да вы что, правда?
Конечно, поэтому все же старцы сидят вечно хорошо одеты.
Да они худеют.
Они просто мерзнут к старости.
Это обертывание.
Так, давайте, хорошо.
В общем, занимался тем, что уже с детства пытался...
Это вы или он?
Он. Занимался тем, что пытался уже что-то выкраивать, одевать этих кукол, но в конце концов... что поступил все-таки в университет именно, чтобы стать литератором. Проучился один семестр, понял, что это совсем не его. Очень просил родителей устроить его...
Перевести его в ПТУ?
Нет, в школу модельеров, которую посещала его сестра. Они ему отказали. В конце концов, он бросает собственный университет, в котором учился на литератора. Уходит, начинает работать просто подмастерьем маляра за $7 в месяц. Представляете? $7 в месяц.
Круто! В каком году-то?
Ну, это вот, ну, если прибавить хотя бы лет 20, это, ну, конец 50-х годов.
Это нормальные деньги.
Думаете? $7 в месяц.
Да, для подмастерья.
В конце концов, он выбивается и становится первым юношей в Японии, который поступает в школу модельеров японскую, единственную и самую известную у них, которая называется Бунка Гукуин.
А как, если уже школа есть, а он первый в нее поступает?
Там только девушки имели право учиться.
А он первый мужчина?
Он первый мужчина, который там который поступает.
А что ему пришлось,
чем же он себя
пришлось
поразил
для этого сделать?
Честно
с собой
говоря, не знаю, но в первый год его постоянно смущало, что весь преподавательский состав, да и, собственно, все студенты женского пола постоянно хихикали над ним и подшучивали.
Говорите, как проще, хихикали.
Хихикали, вот, подшучивали над ним, что он занимается не мужским делом, вот, что он не настоящий самурай, что настоящий самурай, ну, никак не должен учиться на модельера и пытаться создать какую-то женскую одежду. Вот, но в конце концов одним он доказывает всем, и доказательством это служит победа в первом, ну, в одном из первых его конкурсов, в котором он участвовал, национальный конкурс в 60-м году молодых модельеров. Получает он заказы сразу от сети магазинов «Санай» местных, для которых начинает шить одежду.
Как? Какую? Какое место?
«Санай» и «Лама».
«Санай». Угу. Магазин, ну, сеть магазинов. Ну, я бы в нынешнем варианте сказал, знаете, там есть куча магазинов испанских марок, да, допустим, Zara, там, допустим, крупный магазин C&A, H&M, которые приглашают знаменитых...
H&M,
да, которые приглашают знаменитых дизайнеров для того, чтобы они в какой-то, вот, допустим, в 2010 году сшили и показали свою коллекцию. Вот мы в Финляндии наблюдали Сони Райкель, допустим, да, огромное количество рекламы, ее коллекция женского белья в магазинах H&M. Собственно говоря, он начинает шить, шьет достаточно много, шьет по 40 моделей в месяц, ну, причем шьет исключительно для девочек, для лиц женского пола. Вот, и все у него нормально. Становится первым мужчиной, который выходит на подиум
становится... Первый мужчина, который выходит замуж.
Выходит на подиум, становится моделью, начинает сниматься для модных журналов, как, именно уже как модель.
Он?
Ну, да.
А он не традиционной ориентации?
Да, вот, честно говоря, история умалчивает.
Дети есть у него?
Насчет детей нет.
Но вы вот как чувствуете, как человек, который игрался в пупсами?
Ну, да, так. Мне кажется, 50 на 50.
И вашим иначе? Да,
по-всякому бывало.
Видать, по-всякому.
Жестянка, да, вращала.
Но находясь в Японии, в Токио, он понимает, что единственным местом, куда бы ему хотелось попасть как модельеру, понятное дело, это столица
Россия.
Мода. Да, это Париж. Вот, причем в беседах со своим учителем, который постоянно бывал на всяких модных показах, которые в то время проходили в Париже, он рассказывал о новых коллекциях там Лорана или там Диора, и тот вот весь выжал, причем не знал языка. Ни английского, там, ни французского, никакого. И он ставит перед собой цель уехать из Японии, пробраться каким-то образом в Париж и хотя бы вот прочувствовать ту атмосферу, которая там находилась. Ему действительно везет, предоставляет случай за снос дома его. Правительство выплачивает ему компенсацию там, в 350 тысяч йен. Он покупает билет до Марселя, бросает все в Японии, бросает своих родственников, друзей, отправляется туда из Марселя на поезде, прибывает в Париж. И,
не надо. Итак, дорогие друзья, сегодня история компании торговой марки Кензо излагает Рустам Вахидов. И началось все с подаренного...
А как правильно, Кензо или Кензо? Это важно.
Подаренного пупса. Подарили пупса человеку, а он взял и стал модельером. И приехал на деньги, вырученные от снесенного правительством Японии дома своего, в Марсель, во Францию.
Отправился из Марселя в Париж. И, конечно, ну что, вот, представляете, человека, который, не зная языка, я-то хоть язык знал, приехал в Москву, собственно говоря.
Какой?
Русский.
Ну, вы так, по крайней мере, думали.
Да, думаете. Вот, а приезжает человек, который не знает даже языка, и перед ним просто реально открытая книга, все эти впечатления, он начинает как губка впитывать все. И первые месяцы ему действительно было очень тяжело. Он снимает небольшую комнату, где пытается шить что-то, посещает все модные показы, которые только можно, пытается встречаться со знаменитыми модельерами, чтобы каким-то образом показать...
Мужчинами?
Да, те работы, которые он делает.
А где он встречается?
Ну, на снегу.
На бульварах?
На бульварах, да, в Булонском лесу, наверное.
А как он показывает?
Вы модельер?
Запачку.
Да.
Вот, показывает свои модели, и на самом деле, по счастливой случайности, однажды несколько уже готовых платьев покупает жена известного французского бизнесмена, который занимается модельным бизнесом, жена Луи Ферро. Она покупает, показывает это своему мужу, говорит, что это действительно очень перспективный молодой человек. И вот с этого момента как-то все убыстряется в жизни молодого, так, ну, уже тогда не молодой, это 65-й, конец 60-х. Ну,
почти 30.
Почти 30, молодого Такада Кензо. И что получается? Он находит свою нишу, в которой начинает работать. Да? То есть это
такой... А что за ниша?
Деконструктивизм.
О!
Вот.
То есть... Чтобы ты такое слово сказал без бумажки.
Поподробнее следующее.
Что за дело?
Это 60-е, 70-е годы. В моде были очень строгие линии.
Так.
Очень плотно прилегающая одежда. Собственно говоря, не ярких расцветок.
Ну вот мы видели, да, вот, например, на примере одежды для фильма «17 мгновений весны». Вот наш Штирлиц, вот этот плащ, да,
Плечнер. От Хуго Босс, да. Собственно говоря, да. А он предлагает следующее.
Всё бретально, ремни.
Он предлагает повязки. Следующее. Я даже в Москве видел, и у самого были такие идеи, когда приехал в Москву, да?
Привнести... Одеться плотнее?
Нет, с мужчинами встретиться?
Нет, привнести что-то своего, восточного. А потом увидел несколько коллекций, действительно сшитых из традиционных восточных среднеазиатских тканей. Ну, знаете, вот в такую черно-белую расцветку, там, цветастую, такими мазками сделано. А он предлагает то, что, в принципе, модно в Японии. Он предлагает людям широкий крой. По факту это кимоно, сшитые из ярких красок. И то есть, если в Японии было два направления, да, по кимоно, это вот строгие кимоно, то есть либо белое, либо черное.
Как Владимир Владимирович.
Как вот. Владимир Владимирович. Но все-таки думаю, что это кимоно не от Такады Кензо, да.
Там покруче.
Вот. И были кимоно ярких расцветок, украшенные огромным количеством цветов, а-ля там театр у них Кабуки, да, называется.
Да, да. Вы знаете, что в Кабуки все женские роли мужские люди, это мужчины исполняют.
Так принято.
И обувь деревянная.
И обувь деревянная. Да. Вот, он, соответственно, предлагает то, что...
Чтобы бренчало громче.
Этот японский стиль просто предлагает европейским женщинам. И как мановению волшебной палочки, все это действительно находит отклик у аудитории, которая была, в принципе, уже готова, да, в тот момент избавиться от этих плотно облегающих неярких тканей и переодеться в что-то новенькое. Так. Более того, он опять же, так, череда счастливых случайностей, ему предлагают небольшой магазинчик взять в аренду в центре Парижа. Он, используя опыт маляра, которым он проработал, получая там по $7 в месяц.
Но опять же, с кистью работал.
Да, с кистью. Реставрирует это небольшое и открывает там, ну, шоурум, будем так говорить, да, небольшой. И этот шоурум становится центром притяжения всех людей, которые хотели вот что-то нового, да, вот, ну, реально, потому что для европейцев, ну, мы видели и в Финляндии, и в Германии, да, люди достаточно неброско одеваются. То есть даже в Москве или
там... же еще более неброско.
Вот. И поэтому для них это был глоток нового воздуха и вот широкой поступью...
Свежего воздуха.
Свежего воздуха. И вот эта идеология японская, которую, ну, по факту поделился с ней, с парижанами, потом уже со всем миром, конечно...
Поделись улыбкой своей.
Поделись улыбкой. После этого следуют показы в Токио, где он с боязнью приезжает на свою родину, боясь, что его не примут как человека, который когда-то покинул страну и вернулся уже на лаврах известного модельера. После этого Соединенные Штаты, и все становится хорошо, и уже в 90-х годах появляется и мужская линия одежды, появляется парфюм, соответственно, все аксессуары, которые только возможны. А в 90-х годах он расстается с бизнесом. Его бизнес покупает известная всем группа, которая владеет практически всеми лакшери-марками и модными домами в мире.
Ну это кто ж?
Это Гу, что ли? Нет, Луи Виттон, Мёд Хеннесси.
Погодите, погодите, так получается, что нету сейчас никаких,
конечно,
других
нет.
брендов.
Кензо нету?
Всем управляет Луи Виттон.
Конечно. Ну,
подстава нас... нас поимели!
Ну, это корпорация роскоши, ее так и называют. То есть все модные дома,
по факту... А кто у них еще?
Ну, я вбей вот просто...
Так это же монополия.
Монополия.
Погодите, мы только в Госдуме приняли закон, согласно которому в регионах не может торговая сеть владеть более 25% магазинов. Почему модельерам разрешено скупать модные бренды?
Там даже
не модельер. Русал купит.
На самом деле это просто группа компаний, которая управляет модными домами.
Ну, да. Их там дофига, да?
Так вы само название почитайте. Луи Виттон, мед — это вообще шампанское, да, то есть люди винами занимаются. Хеннесси — это вообще
коньяк,
да. То есть это огромная корпорация.
И они наживаются на том, что прививают народу сначала вкус к роскоши, а потом с него, с этого народа, сдирают 3 шкуры.
Конечно.
Гады!
Вот, и...
Надо опубликовать список всех этих компаний, объявить им наше фу.
Вот, в 93-м году это происходит, то есть он расстается, как дизайнер.
У
больше...
нас Роса там есть.
Вот сидит пень старый, а периодически что-то и он дает росток. Сухостой. Так, хорошо.
И по факту с 93-го года сам Такада Кензо не занимается своим брендом. То есть его управлением и, собственно, дизайнерами приглашенными уже занимается корпорация сама. Но буквально вот...
Слушайте, а как они вот внутри холдинга, интересно, распределяют, такая из каких марок, как она работает?
Для меня это вообще самая большая
загадка. Помните,
да,
вот историю, например, с General Motors? У них же был, вот до того, как все накрылось медным тазом, да, был же прикол. Всеми брендами, которые продавался в России, продавались, управляла одна пиар-служба. Служба вообще. И вот люди, которые там работают сейчас, мне рассказывали, что даже не было представления, как их по-разному позиционируют. Ну, то есть, чем Перопель от Сааба отличается, грубо говоря, да, на нашем рынке. А представляете, столько брендов. Луи Виттон, Кензо там, да, ну, все эскаданы, ну, что еще там, ну, все остальные. И как их расписывать-то, кто из них чем отличается-то друг от друга? Если и заводы, наверное, одни и те же. Где шьют?
Я думаю, что абсолютно точно. Ну, в Китае.
Нитки
и
точно те же.
В Юго-Восточной Азии.
Вот это наколка. Вахидов, спасибо.
Вот. В 99-м году.
Все, вы теперь не будете, дорогие сигареты.
А что мне делать? У меня это самое.
Бутылка шампанского.
У меня ботинки Кензо есть дома.
Купил.
По глупости купил.
Наоборот, думай-то теперь, что Луи Виттон. По факту. В ботинке Луи Виттон.
У него сумка есть такая.
Какая сумка?
В 99-м году.
Мартманная.
В 99-м он как модельер показывает свою последнюю коллекцию. Пред-а-порте уходит со сцены, а в 2002 году уже с новыми боссами, с Луи Виттон Мэтт Хеннесси, он подписывает соглашение о создании новой марки, которую я, честно говоря, не слышал.
Извини, пожалуйста, а Кенза за сколько продал?
Нету такой цифры. Но в год ему компания приносила, оборот был $200 миллионов.
В год, да.
Оборот компании был.
А он живой еще?
Да. Угу. А в 2002 году они подписывали.
Может быть, его шантажировали пупсом и заставили продать.
Вполне возможно.
Может, в прокуратуру накатать?
В бутылкой, может, шантажировали.
А что ж детей-то нет?
Вот. Соответственно, в 2002 они подписывают договор о создании новой торговой марки. Называется она Юми. Я, честно говоря, не знаю.
Юми?
Никогда не
Юпи, думал. Давайте говорить.
Вот, может быть, наш слушатель подскажет.
А как пишется?
Y-U-M-I-E.
Юми.
Юми. Я никогда не слышал.
Он вложился в нее, да? Виктория,
да.
Найдите, что за...
Вот, и, собственно говоря, уже в 2004-2005 годах он еще один модный бренд создает, который называется Гокан Коба.
Кто?
Чего?
Гокан Коба. Мастерская пяти чувств в переводе с японского. Вот. Ну, честно говоря, я тоже нигде не встречал. И его заявление, одно из последних, было, что он никогда не вернется уже...
Юми, да, пишется?
Да, Юми. Юми. И что он...
Y-U-M-I.
Никогда не вернется как дизайнер к созданию именно одежды.
Он подписал какие-то...
Наверное, да, кабальные условия. Вот. Поэтому вот нам остается наслаждаться вот теми марками, о которых мы даже и никогда не слышали.
Слушайте, вот. А вот историю с вот этой империей марок...
Давайте разберемся.
Ее надо вскрыть.
Давайте.
Потому что это реальная монополия. Но почему, собственно говоря, сейчас вот в Европе, да, например, прошел процесс над Microsoft'ом, чтобы в новых виндах, значит, была возможность у народа не пользоваться только эксплорером, а выбрать любой из 21, представляете? Нет, 12, по-моему, там 12 вариантов. Или 12, или 21.
Ну, браузер.
В любом случае, да, любой браузер можно было уже закачать при установке этой системы на компьютер. А здесь, получается, извините, весь мир действительно имеют. Откуда они берут эти бабки?
Да сволочи.
Да, они воруют же их, правильно? Они их воруют, они вынуждены брать взятки. То есть фактически вот эта корпорация, как Луис Виттон, Мёд Хеннесси, они заставляют брать взятки чиновников, обкрадывать народ, понимаешь, мешать нашей модернизации, которую мы проводим в стране.
Да.
Да, и вот все вот, и туда все стекает. Вот говорят, из страны вывозят капитал. Куда вывозят? Вот туда вывозят. Вот в это все шматье вонючее, которое через месяц уже становится неактуальным, правильно? Вот, вернуть форму, мне кажется, надо на улице даже.
Да.
Форму. Потому что форма актуальна всегда и отличается только друг от друга количеством звездочек, количеством и лампасов, правильно?
И ориентацией продавцов.
Да, да. Вот, или, например, сообщение. На Рублевке наркотики были на фуршетном столе.
И там и Луи Виттон точно был еще.
Да, ну стоп.
И Мёд был, и Хеннесси.
Вот Бриттани Мёрфи, говорят, да, нам, как куролесили. Это кто пишет-то? Пишет газета Ру, да? Вот был, да. Ай, пожалуйста, пожалуйста. Вот, ну что, друзья мои, спасибо вам большое. Ну, ты вы видишь, все, не может больше говорить ничего. Не может. Вот, ну и закончим, наверное, еще печальным сообщением, друзья. Двумя печалями. Хотите двумя?
Давайте.
Во-первых, британские ученые доказали неспособность ангелов к полету. Бред.
Летают?
Конечно. Угу. И ангелов во-вторых, нет. И во-вторых, Facebook. Вот что такое Facebook, Рустам?
Ну, это ВКонтакте, откуда... В общем...
Они украли у нас ВКонтакт и сделали вот этот Facebook.
Нет, ВКонтакт украл. Нет.
Да не может
не
быть
может
такого.
Такого.
Не
быть.
Может
такого
быть.
Мы не воруем.
Хорошо. Они украли у нас.
Хорошо.
В 20% прошений о разводе в качестве причин сейчас упоминается активность одного из супругов в социальной сети Facebook. То есть ВКонтакте.
Угу.
А, значит, что такое активность? Вот мне в школе говорили: не активничай, не муж.
Не активничай, ничего.
Не муж. Вам не говорили так, Виктория? Ну, разумно. Разумно. Значит, об этом пишет Daily Mail. Значит, со ссылку на представителей юридических компаний, которые специализируются на бракоразводных процессах в Британии. Каждый пятый подающий на развод житель Великобритании утверждает, что одной из причин, по которой он хочет расторгнуть брак, является флирт его жены или мужа в социальной сети или даже интимная переписка. Как отмечают юристы, зачастую об оставленных виртуально неверным супругам комментариях или сообщениях виртуально обманутому сообщают посторонние люди, доброжелатели.
Ну, туда им и дорога.
За товарищи. Что им и спасибо большое.